У нас тема будет «Сотрудничество при душепопечении». 1 Фессалоникийцам, 3 глава, читаю 1 стих и 2. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Апостол Павел Тимофея называет не только братом и служителем, но и сотрудником. В свое время я задался целью посчитать, сколько у апостола Павла сотрудников. Нашел 13 человек, кого он называет, прямо называет, сотрудники. И на одном семинаре детских работников в Германии, это был семинар, было домашнее задание – посчитать всех сотрудников апостола Павла. Вот, где нет слова «сотрудник», но видно, что это его сотрудники. Как вы думаете, сколько человек? Если я не ошибаюсь, 56 человек. Какой можно сделать вывод? Вывод такой. Чем обширнее служение, тем больше сотрудников. Служение самому самостоятельно делать невозможно. Ну, представим себе такую картину. Эдуард Иванович ответственный за библейскую школу. И он дело делает сам. Преподает сам уроки, сам учебники есть. И он сам преподает, все делает сам. Кроме того, что он сам здесь находится, он сам и преподает. Надолго хватит человека? На все уроки, на все занятия, на все. Физически это невозможно. И у Эдуарда Ивановича много сотрудников. Мы все преподаватели, его сотрудники. Мы все вот с ним вместе участвуем в этом деле. И любой вид служения в церкви, руководитель молодежи, возможно делать все самому. Все абсолютно самому. Программу составить сам, все везде сам. А ведь есть люди, которые, может быть, им кажется, что другой человек не может. Или ему трудно. Вот я замечал таких и сестер, и братьев. Ну почему ты делаешь все одна? Я уже не могу, я уже устала. А почему? Давай мы тебе дадим помощницу. И вы вместе будете для этой младшей детской группы, вместе будете. Я не могу, она мешает мне. Ну как? Ты не можешь. Я не могу, я все привыкла сама делать. Вот. И сама уже не может, и вдвоем не может, и трудно человеку. Очень трудно без сотрудничества. Бывает, мама в семье готовит сама кушать, убирает сама, стирает сама, все везде, все она сама. Она очень хорошая хозяйка. Детей в школу отправит и сама рано встанет. Муж еще в постели, она уже встала. Муж вечером пришел, лег отдыхать, она еще. Она все сделает, она хозяйка. Везде ее руки, во все она вникнет. Портфели детей пересмотрит, вещи перегладит. Все делает сама. Вот. И вырастает в этой семье сын. Я с ним служу в армии. И его бьют, верующий в семье вырос. Я говорю, чего вы его бьете? А мы же из-за него ложимся несколько раз и встаем. Там 45 минут нас учат, вот, быстро одеться. 45 секунд, да, быстро одеться, все там. А у него не получается. Он еще и не встал, мы уже стоим, выстроились, а он еще не встал. А нас научили, что сначала, что по дороге застегнешь, что по команде смирно последний крючок на кителе застегнул, и уже стоишь. Все. Ну, может быть, расчесаться не успел, но это уже такое дело. Вот. А он и не проснулся даже. Ну как, он проснулся, он открыл один глаз, посмотрел, что делать. Вот. А потом из-за него нас положили спать, потом подняли, положили спать. На строительном объекте он каменщик. Значит, с лесами его свалили, с кирпичом, с раствором, все его засыпало. Он опять обиженный на весь мир. Верующий человек, в семье верующих. Я говорю, чем ты занимался? Он говорит, у меня был аквариум, я занимался рыбки кормить. Все. Остальное все мама и папа делали. Все. Постель свою ты заправлял? Никогда. Я вообще с этими простынями не понимаю, как это. Вот. Никогда он не застелял свою постель. Все мама делала. Все, позаботились. Гиперопека называется. Все внимание. Вот. Друзья, и самой матери тяжело. И отцу бывает делает сам, сын подходит помочь, иди к маме. К маме подошел, иди с кем-то. Да дай ему работу, пусть она будет медленно, пусть не так быстро, но развивать сотрудничество, чтобы вокруг нас были люди задействованы, им было интересно с нами, и мы тоже стараемся, мы же одно дело делаем. И апостол Павел был в одной местности, кто мне напомнит, где он был, когда ему о Тимофее сказали? Дерви, да? Да. И ему рассказали о Тимофее, он его взял с собой. А пойти с апостолом Павлом легко ли? Марк не выдерживал, другие не выдерживали. Вот. Но росли сотрудники. Поэтому, братья, все мы с вами должны быть способны быть сотрудниками, кто нас приглашает, что нам поручают, и отцам своим сотрудниками, и служителям в церкви, и везде-везде у нас эта способность. Наше служение мы совершаем, у нас тоже должны быть сотрудники. С кем мы будем совершать служение? Невозможно совершать служение без сотрудничества. Вот. Поэтому, братья, это для нас ценно очень. Вот пример библейский. Апостол Павел говорит, что мы послали брат и служитель и сотрудник. Вот. Теперь дальше. Ряд советов, которые следует придерживаться, сотрудничая в деле душепопечения. Первое. Думай о себе скромно. Послание Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Почему вот первый совет дан именно такой? Потому что когда делаешь сам, ну ты сам, никого рядом нет, как бы. Ну как, с теми, с кем ты занимаешься, а так ты сам. А когда рядом есть человек, мы ближе друг с другом знакомимся, братья, и открываются стороны его характера. Или он дал совет, или он перебивает. Вот человек говорит, он перебивает, не выслушав. Ну и в сердце, ага, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Ничего я не сказал, но я это подумал. Тексты Писания мы же уже хорошо запомнили. Братья, это не будет сотрудничество. Перебил, там еще. Очень аккуратно. Или бывает, два сотрудника между собой стали выяснять какие-то вопросы в присутствии души, которая обратилась за помощью. Тоже это неправильно. Думайте о себе скромно. Или, например, вдвоем мы пришли, делаем дело или организовываем программу для благовестия, или там на полгода. Вот сейчас у меня тоже задание такое. Мы хотим, ну, если получится, даже на год программу благовестия для церкви. Мы собрали все предложения, какие были на братском. Вот как, кто как видит. Я говорю, ничего не будем критиковать. Все предложения собираем, все составили в список. И теперь составить программу и на братском, на членском утвердить. Вот у нас будет весеннее благовестие, летнее, осеннее. Все виды задействовать, насколько можно в церкви людей. Ну не только задействовать, ну, у нас желание такое. Вот в этом году больше благовествовать. Мы уже что-то делали, еще имеем такое желание. И теперь составить программу. Конечно, я сам не смогу. Ну, может быть, и смогу, но мне лучше с сотрудниками это делать. И вот когда что-то делаешь, и вот рядом ближний спокойно молчит, ничего и не говорит, и говорит, да я не хочу тебе мешать. А у меня на сердце что может появиться? Вот я какой. Лишь бы не мешали, я сейчас что-то составлю. Братья, так быстро могут прийти на мысли. Мысли о себе. Священное Писание говорит, думайте о себе скромно. Я должен, не то что себя, бывает человек, да я вот такой, я прах, я читал, по-моему, Спержин пишет об одном человеке, я от праха твоего прах. Вот. Ну, это чересчур так. Авраам даже до такого не додумался. Вот. Скромно тоже оно должно быть здраво. Не допускать мысли, не допускать возможности проявлению нашего «я», чтобы не росла в нас гордость, чтобы нам не присваивать себе. Если что-то получилось, это Божья благодать. Это Бог проявил свою милость такую, и я так смог хорошо сказать, потому что это Бог, это от Него. И мне важно быть в таком состоянии, чтобы и дальше Божья сила проявлялась, и Божья премудрость. Это Он, и Он готов это делать. Ему только нужен такой сосуд. Мне нравится, как Иван Петрович пишет о состоянии таком, сокрушенный, там есть пророк, пророка Исаии такое, что я живу на высоте небес, во святилище. Кто помнит третье жилище? Сокрушенным и смиренным, чтобы оживлять дух смиренных и исцелять слова, сердца сокрушенных. И вот он пишет значение сокрушенный. Сокрушенный – это разбитый в дребезги, как стекло на мелкие кусочки. Что может из себя представлять сосуд, который разбитый в дребезги? Есть чем хвалиться? Есть на что посмотреть, есть за что взять даже его, вы понимаете, вдребезги разбитый. Вот. Никакого, ничем не привлекательный даже. И вот это важно для Бога. Вот это важно для Бога. И Господь говорит, я живу с таким, я живу. Вот такое состояние, конечно, это возможно только через Иисуса Христа. Он для нас пример. Смирил себя, был послушен до смерти, смерти крестной. В каком послании, в какой главе об этом сказано? Филиппийцам, 2 глава, да, об этом сказано. Это пример нашего Господа. И вот, братья, думайте скромно. По данной мне благодати всякому из вас, говорю, думайте о себе скромно. Вот. Ну, хорошо, получилось у нас с вами думать скромно. Ну, может быть, думать или как-то получилось. Все, и мы приходим домой или встретились со своими родными, которые знали, что мы где-то планировали какую-то работу или что-то делали. И нас спрашивают, ну как там? А как этот брат, который бывает, ну, с кем мы пошли на этот труд? Вот, братья, вот там откроется, что я думал, что там внутри. Как хорошо сказать слава Богу, что этот брат был. Слава Богу, все-таки вдвоем. Может быть, он одно или два слова сказал, но слава Богу, что он был. Вот, слава Богу, что вы послали или организовали это все. Как-то к нам приехал два брата на семинар, и один из них более способный, а другой менее, не то что способный, но ну, или он начинающий преподаватель, я не знаю. Но он преподавал как гость, каждый день у него были уроки, и он преподавал. Потом брат ответственный звонит и спрашивает, как наши братья. Ну и брат, который отвечал, ему так, ну или расхвалил, или что, что этот ответственный мне звонит и говорит, слушай, мы же знаем нашего брата, что-то рассказали, такие новости для нас пришли, такой способный, так интересно было, назидательно. Так ли это все было? Я говорю, просто это очень скромный брат, отвечал. Он всегда другого похвалит, ободрит. Вот. А так было, слава Богу. Он говорит, ну, этот ответ более-менее. Слава Богу, за все слава Богу. Вот. Поэтому, братья, как хорошо, чтобы нам скромно. Это и в очах Бога имеет значение, и в очах людей тоже имеет значение. Еще здесь сказано по мере веры, какую каждому Бог уделил. Все-таки источник Бог. И та же мера веры, так это же от Бога, это Он дал. Второй совет. Трудясь, займи свое место. 1 Коринфянам, 12 глава, 21 и 20, по 23 стих. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, от тех более прилагаем попечение». Братья, что значит занять свое место? Ну, у пресвитера в церкви есть свое место. Это не значит там, где он сидит, но это положение его, которое он занимает в церкви. У диакона тоже свое. Я не знаю почему, у меня одно время была встреча в некоторых местах, где диакон как будто бы, ну, больше он все ведет, и пресвитер, как, ну, мне так казалось, потом я переспрашивал, так и есть, говорили. Пресвитер немножко побаивается его, он так все такой влиятельный, человек материально состоятельный, люди к нему расположены. Даже один из братьев, который был со мной, говорит, а почему эта проблема существует? Говорит, я эту проблему иногда замечаю. Вот, он диакон, он так все, а пресвитер как будто бы немножко побаивается. Братья, свое место занимать. На одном членском собрании мне пришлось присутствовать. Меня братья с собой брали, сейчас берут иногда. И там, интересно, пресвитер встал и говорит, братья и сестры, все по местам. Сестры бывают не на своем месте. И встает сестра несколько раз на членском собрании, а муж сидит. Или еще, братья, сложнее, когда жена пресвитера, И она еще говорит после речи пресвитера, он в конце сказал, уже подвел итог членскому собранию, вот, и хотел сказать помолиться, она говорит, у меня есть что сказать. Вот. Настоящий случай я вам рассказываю. Вот. И пресвитер спрашивает, а что у тебя есть сказать? Она говорит, у меня вопрос. А он говорит, спросишь у меня дома. Есть в Библии такое, да? Пусть спрашивает дома у мужей своих. Я спрашиваю пресвитера, она не обиделась на вас? Он говорит, ну, не знаю, отношения у нас добрые. Я говорю, а можно еще спросить? А она дома спросила? Нет, она от страха забыла. Но, говорит, на членских собраниях, как она хорошо себя ведет. А церковь большая, больше 200 членов. Пресвитер помог жене занять свое место. Ну, может быть, так нельзя везде делать, можно сильно поранить жену свою. Но так поступил этот пресвитер. И вообще нам нужно учить, чтобы жены спрашивали дома о мужьях, так Библия говорит. Вот. И если есть что-то сказать на членском собрании, она желает сказать, она должна очень... Но осторожно быть, не проявлять чрезмерную активность. Нормально, когда участвуют больше братья. Это нормально, когда они говорят. А жены выразят свое согласие или несогласие. Ну, как когда вопрос голосования. Вот, а так очень хорошо. А так представьте себе, ну не то, что представьте, но бывает, где сестры более активные. Сложно проводить членское собрание. В одной местности встает одна сестра и говорит, вы посмотрите на них. А я привез братьев с собой, ну как с собой, меня как водителя тогда был. Вот, но был уже рукоположен, поэтому меня допустили на членское собрание. Вы посмотрите, 5 пресвитеров и ничего сделать не могут. На итог подводит членского собрания. Прошло несколько лет. В прошлом году попросили посетить тяжко больную сестру. И когда мы пришли, я вспомнил этот случай. Ну, и она многое что вспомнила. И она говорит, как я плохо вела себя на членских собраниях. Как я сейчас страдаю. Там мне бы заниматься за детьми своими переживать. Вон внуки там в мир уходят. Там наркомания, там еще что-то. А я поднимала такие вопросы. Там, как я об этом жалею. Так плачет, так сокрушается. Я ей говорил, благодарите Бога, что Бог дал возможность вам такую болезнь подвести итог, оглянуться назад и оплакать вот эти все вещи. Это так хорошо. И в церкви сейчас там налаживается. А так вот сестры берут верх и иногда вот так себя ведут. Вот. Очень важно занять свое место. И мы с вами тоже, братья, у нас есть определенное место, и мы должны знать свое место. В одной местности избрание братьев на служение. Ну, предложили избрать диакона. Ну, избрали брата на диаконское служение, а было похоже, что могут и руководителя молодежи. И он так расположился. Ну, чувствовал, кто-то что-то говорил, но не набрал он, когда выдвижение было, он не набрал больше голосов, набрал больше другой брат. Ну, он тяжеловато это пережил. До этого он много материально жертвовал церкви, все. Почему-то он так верил, или его кто-то так утвердил. Он дома даже стол там, соответственно, и пригласил родственников. В общем, после этого членского собрания у них будет праздник. А еще рукополагающий даже не приглашен. Только выдвижение. Но на это выдвижение он понял, что он сильно расстроился. Прошло время, он был в поездке, собирали по Украине, ну не только по Украине, руководителей молодежи. На этом общении кто-то из братьев говорил о том, что у каждого человека есть свое место в церкви. И ты должен знать это место, этим дорожить и этому радоваться. Этот руководитель молодежи рассказывает, я участник этого разговора, он говорит, как хорошо, что я это услышал. Я ехал с этого общения, как после рукоположения. Все, это же мое место, это мое место, служение у меня получается, нравится, люди ко мне расположены, сотрудничество, все хорошо идет. Почему я тогда так пережил? Так это же вот мое место. Вот. И говорит, мне кажется, что мне так стало легко, так на сердце, что если сейчас предложат рукоположить, я, наверное, не соглашусь. Я говорю, ну и хорошо, раз ты знаешь, что это твое место. Все должны знать свое, все по местам. У каждому Бог определил свое место. И много неустройства из-за того, что жена в семье не знает своего места. Дети тоже старшие выросли. Родители распределяют работу, кто куда пойдет. Старшая дочь говорит: папа, сегодня так не будет. Это будет так, вот так будет, а я буду заниматься, у меня там по курсам какие-то занятия. Ну как так? Ну это же не твое место, дочь. Займите каждый свое место. Трудясь, займи свое место. И вот апостол Павел пишет, что все в теле, все необходимо, все нужно, но все на своем месте. Третье. Умей сотрудничать. Деяния апостолов, 15 глава, с 36 стиха. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Божье, Господне. Как они живут?“» Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел избрал себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божьей и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Я на этом не буду останавливаться на этом тексте, мы об этом уже говорили. 1 Коринфянам 6:12. «А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Ну, я думаю, вы на этот случай слышали проповеди, по-моему, в одном... А? Текст 1 Коринфянам 6:12. 16-12, да. Слышали, по-моему, даже в одном из вестников была «Приду, когда будет удобно» статья. Вообще, братья Аполлос мне нравятся. Чем нравится Аполлос? Я сейчас хотел о нем доброе сказать. В «Деяниях апостолов» описывается о нем, что он муж красноречивый. Давайте мы найдем этот текст Писания. 18, там, где Акила и Прескила его пригласили. Да, вот читаем, открываем 24 стиха, 18 глава. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью». Ну, наверное, до этого стиха. Братья, есть такое слово в Писании: «духом пламенейте». Можно такую тему вот приготовить по этому тексту. Что значит «духом пламенеть»? Исполнение Духом Святым. Хотя здесь сказано «горя духом», как состояние его было, как внутреннее такое было стремление или ревность такая. Но смотрите, красноречивый человек, красноречивый – это его способность, да, красноречивый. Первое, братья, сведущий в Писаниях. Вот этот человек, он знает хорошо Священное Писание, так мы можем сказать, первая мысль. Вторая мысль, вот, горя духом, вот, учил и говорил о Господе правильно. А третья мысль, у него была способность принимать поправки. Братья, попробуйте научите красноречивого человека. Попробуйте человека, который способный, знает хорошо, дайте ему совет. И он скажет: кто ты такой? Или спросит, какое у тебя образование. И вообще скажет: а случайно ты не с деревни? И что хотите услышать? Это я не придумал. Я испытал кое-что на себе. Вот. Не так легко подойти к человеку, вот, который красноречивый, способный и что-то может. Может быть, и с вашей среды будут братья, которым будет легко даваться. Это тоже какое-то испытание. Когда тебе легко дается, у тебя хорошая память, покаяние, призыв делаешь, каются люди. А рядом будет сидеть член Совета Церкви, который в свое время делал дело Божие. И сейчас делает, но не так громко, не так. Вот. И тут кто-то из молодых, и у него пошло и пошло все это. Как, чтобы сердце не вознеслось? Как, чтобы не оторваться от корня? Не ты корень держишь, но корень тебя. Помните, Павел об этом говорит? Ты дикая маслина. Ну, он о другом говорит, но все равно. Вот, братья, меня просто убедительно, я планировал об этом, я не спонтанно об этом говорю, сказать. Не дай Господь, меня родители воспитывали, учили, что это Божий путь. И я сегодня сам убежден, то пробуждение, которое произошло в 61-м году, это сделал Бог. У нас достаточно документов об этом, свидетельствующих и фактов. Вот. И поэтому, братья, будем держаться, будем, вот смотрите на Аполлоса, я его хвалю за это, мне просто пример он. Вот. Кто его пригласил? Кто они такие, Акила и Прескила, братья? Ну, домашняя церковь, на дому у нее там собирались люди, у Акилы и Прескилы. Что еще? Чем они занимались? Какое у них ремесло было? Делание палаток было. Представьте себе, они приняли к себе Павла, а у Павла то же самое ремесло. Вот. И теперь сделали они палатки. Им же нужно продать палатки на деньги. А это же, хочешь продать, дешевле дашь, дам. А тот стоит со своими палатками. Это конкуренция. То дело, которое мы занимаемся, семейное дело, мы знаем, что это такое. Станем мы, и рядом кто-то из верующих тоже стал. Ну, переживаем, все же хотят продать и заработать. И, вот. И нормально они как-то вместе существовали. И те палатки делают, и он делает палатки. И нормально все было хорошо. И теперь эти простые люди, вот, они приглашают к себе красноречивого мужа, он идет. И они ему точнее объясняют путь Господень, скорее всего, со слов Павла, с того, как Павел учил. И все нормально. И он принимает. И смотрите, какой результат. Когда он идет в Ахию, братья посылают тамошним, располагая принять. Вот. И он содействует уверовавшим благодатью. Будет благословений, братья, больше, если у нас с вами есть сотрудничество. Если мы с вами способны принимать поправки, а мы в этом нуждаемся. Мы не должны быть людьми, которым боятся подойти и сказать: брат Михаил, ну здесь неправильно. Или ты сказала, ну нет там этого. Нельзя быть таким человеком. Да что вы меня учите? Ну ошибся, вы уже сразу там. Нормально, спасибо, я вас благодарю. Еще что-то подправьте, подскажите, я человек, я не все могу учесть, не все могу правильно сказать. Вот быть людьми, вот одна сестра в молодежи говорит, а чего меня все боятся? Говорят, вокруг разговоров, а меня боятся. Я ей говорю, а ты будь такой, который бояться не будут. Подойдут что-то сказать. А я что, я любого выслушаю. Хорошо, раз ты любого выслушаешь, сестра старшая по возрасту, она жаловалась на тебя, я сделаю встречу. Хорошо, хорошо. И мы встретились, и сестра говорит, вот первое. Вот, называет первое к тебе замечание. Вы знаете, она еще хотела, говорит, у меня 5 замечаний. Но она после этого первого сказала, полчаса выслушивала ответ, реакцию, и говорит, больше я сколько жить, никаких замечаний тебе не скажу, никогда не скажу. Она говорит, потому что вы гордая женщина. Вот и все. Вот и все. И потом, говорю, ты хочешь, чтобы люди к тебе подходили, делали замечания, тебе ничего нельзя сказать. Вот. Нельзя нам быть такими людьми, что к нам нельзя подойти, потому что у меня или фамилия известна, или отец у меня, или дедушка, или еще что-то. Вот так нельзя. По-моему, здесь где-то лагерь проходил, нам на семинаре как-то рассказывали. Вот. И один мальчик плохо себя ведет, даже не подросток, дитё. Вот. Ну, ему говорят, что идем, тебя там вызывают на педсовет. А он говорит, а вы уточнили, какая моя фамилия? Ну, а воспитатель, какая ему разница, фамилия, плохо ведет. Идем, идем. Братья, да все пусть знают свои места. Дети детьми, фамилия фамилией. Вот. А приехали в лагерь, есть распорядок, есть требования дисциплины, и не имеет значения, никаких льгот не оформлялось, ничего не оговаривалось. Поэтому, братья, мы перед Богом ходим, и даже то, что есть, или там какой-то статус или положение, наоборот, скромнее будем себя вести, вот, и иметь способность к сотрудничеству, вот, и знать свое место. Вот, у Аполлоса получалось, вот, ну, хотя здесь вот он сказал, что приду, когда будет удобно. Четвертое. Будьте в одном духе с братьями. Будьте в одном духе с братьями. 2 Коринфянам, 12 глава, 18 стих. Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали, ни одним ли путем ходили? Братья, бывает так, что мы вместе, или нас с вами взяли с собой братья, и мы увидели ситуацию, услышали, и у нас есть какое-то мнение. Как важно в одном духе, как это важно в одном духе. Вот, это очень ценно. Я не хочу свежий пример есть рассказывать, но он слишком свежий и может исправиться ситуация. Но когда открылось, что не в одном духе, так усугубилось положение, что теперь не знаем даже, как его поправить. Очень опасно, братья, не в одном духе. Павел говорит, мы в одном духе действовали, одним путем ходили. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской, у Бога Отце. Братья, смотрите, Павел, Сила и Тимофей. Церковь получает послание и читают. Мы читаем в Библии послание апостола Павла. А послание читают Павел, Сила и Тимофей. Как это приятно, когда в одном духе. Как приятно, когда единодушно. В одной церкви уехал пресвитер. Вот на постоянное место жительства, как он думал. Потом он вернулся. Но и мне некоторое время пришлось в этой церкви совершать служение. А эта церковь, он там трудился, и он их крестил, они его хорошо знают. Теперь с вечерей Господней туда приезжать, членские, братские, все проводить. Ну, я совершал служение в этой церкви 3 года до его приезда. Ну, я не мог все время быть, там у них тоже на месте руководящий брат. Наш пресвитер иногда ездил. Ну, в основном за мной были основные вопросы. И вы знаете, что я заметил? Вот нужно решить какой-то вопрос на членском собрании. Ну, я пытаюсь его решить, и он не решается. Простой вопрос, а он как-то не идет. Ну, когда не идет, у меня так на сердце всегда. Оставляем вопрос открытый, еще помолимся. До следующего членского. И я звоню этому брату и рассказываю вопрос. Он выслушал и говорит, так его вот так и так решить. Я говорю, я так думаю. Хорошо, но я ему не рассказываю, что мы уже делали членское и не получилось. Я не хочу ему что-то печальное о церкви говорить. Следующее членское собрание, я в самом начале говорю. Я звонил вашему пресвитеру, который от вас уехал. Он думает вот так и так. Они говорят, другое дело. И голосуют, все нормально. Вы знаете, я удивился. Думаю, в прошлый раз не получалось, а этот раз. А они, знаете, они привыкли к нему. И видно, у них такое мышление. Михаил у нас новый человек. Ладно, там у него. А вот здесь мало ли что, чтобы какой-то беды не было. Так все осторожно. И я потом так стал и делать. Все. Позвоню, с ним посоветуюсь. Расскажу обстановку в церкви. Расскажу вопрос. Вот, будем ставить на голосование. И я говорю, что я этот вопрос согласовал с вашим пресвитером. Все. Если даже я сказал, что согласовал, они нормально рассуждают, мыслят. То есть они способны рассуждать и принимать решения. Даже бывает, я же не рассказываю, что он мне сказал. И не уточняют, что он мне сказал. Они все, как бы для них это можно дальше доверять все. Вот. И вы знаете, к чему пришло? Что этот пресвитер вернулся назад, о чем я сильно молился Богу. Мне сложно было на 2 церкви. Вернулся назад, приехал, и он сейчас там пресвитер. И я очень рад этому. Но мне так запомнилось, думаю, это тоже Бог чему-то учит. Позвонил, поговорил, и хорошо получается. Я бы не сказал, братья, что они к нему так привязаны, делают все, что он скажет. Я так не считаю. И это и сейчас так не видно. Но почему-то для них это имело значение. Вот. Есть ли у нас какая-то связь, какое-то сотрудничество? Это для них было, они более спокойно реагировали и легче принимали решения, полезные для жизни церкви. 5, братья, не будь диатрефом. Третье послание Иоанна, 1 глава, с 9 стиха. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Братья, вот такое было поведение Диотрефа. Вот, не принимает братьев, и еще он поносит злыми словами братьев. Ну, скорее всего, что он был пресвитер, и Иоанн придет, он, ну, как бы, я так думаю, что Иоанн разберется в этом. Это один, он уже старец был, он из апостолов один из живых оставался на тот период, так похоже из истории. И он придет поправить эту ситуацию, потому что Диотреф изгоняет из церкви, он власть большую взял в церкви. Поэтому, братья, это, конечно, самая такая крайняя позиция человека, который или руководитель молодежи, или пресвитер, даже не дай Господь, или там где-то ответственный за группу. Это самый кричащий поступок, самый открытый, явный, самое большое горе. Вот, после чего или разделения происходят, или решения, какие принимают о наказании, вот, об отстранении. Вот. Ну, это уже, наверное, высота гордыни. Вот большое горе, когда любящий первенствовать. Но любящий первенствовать, скорее всего, это давно было у человека в характере. Ну, например, оно вообще живет в природе человеческой. У нас в доме, где я рос, в родительском доме, мой меньший брат, его звать Тимофей, когда он был маленький, вот научился ходить, научился говорить. И почему-то ему нравилось вот какую-то высоту бы занять. Ну, и у папы была высокая лежанка, вот, построена. И вот он как-то взобрался, там стульчик маленький, потом еще один табуретку, еще, и он на лежанку залез, потом еще там на что-то встал. А мы тут, ну, кто читает, кто пишет, ну, комната такая детская была. И папа с мамой были, папа готовился вечернюю молитву провести. И Тимофей стоит и громко провозглашает: «Я царь горы». Он на лежанке там метр от земли, и он уже царь. Вот, ну, так оно было смешно, конечно. Он покраснел, быстро слез, там уткнулся мамой, вот, и царство его закончилось. Да. Но, братья, вот это в природе человека, вот это, ну вот, так оно вот в этой природе. Вот один брат мне давно еще говорит: «Михаил, а как попасть в вестник истины?» Я говорю: «А что, проблема большая? Статью напиши, и все это». Ну, видишь, говорит, фамилию ставят, а фотографии не ставят. Тогда было, фотографии не ставят. Я говорю: «А не опасно ли вот так думать?» И он говорит: «А все-таки хоть раз в жизни попасть в вестник истины». Один брат во времена гонений, молодой, ему было лет 16, он сильно хотел попасть на 15 суток. Так, говорит, хотелось попасть, потому что о тебе молятся, там, может быть, даже станет где-то известно более шире, может, там, заступничество. Ну, в общем, как же попасть на 15 суток? И вот, говорит, я, когда разгоняют молодежное общение, там, где милиция, там, где в автобусы грузят, я вот там, где служителей ловят, я, говорит, там, везде. Они, а я, говорит, худенький, маленький, его прогоняют. «Уходи, малолетка, уходи там». Все, говорит: «Не, я за Христа, уходи, мы тебе сейчас дадим Христа». И прогоняют, прогоняют. Я, говорит, в Одессу переехал, на Украине жил, но переехал уже в Одессу. Тут более там, вот, тогда был ответственный за объединение Родослава Евгений Константинович, и он на нелегальном был, и общения большие, и полиция пыталась разгонять, там искали братьев, кто на нелегальном. Ну и там чаще молодежь попадала на 15 суток. Он переехал туда жить, ну, родителям под предлогом учиться, и вот он в Одессе. И его не берут никак на 15 суток. Говорит, и на сутки даже не берут. А он хочет, не может попасть. Ну, у него нужда такая вот, большая. И вот, говорит, я уже женатый, трое детей, и как закрыли на 15 суток. Ужас, говорит, какой. Это, говорит, не передать. Я объял к Богу, я там каялся, сокрушался. Ну, он там все подетально рассказывал, просто не хочется портить аппетит, как он попал и с кем он попал. Это ужасно. И он говорит, там я думал, что это, не знаю, вообще что-то такое. Ну так оно в сердце, знаете, сердце вознеслось, гордыня, известным быть. А известным через это пройти, да, но он один раз побыл, там больше он никогда не попадал. Там, где разгоняют, он не стоял, вот нигде, ничего. И так благополучно, тихонько он дожил, сейчас он уже в возрасте преклонном. Вот, и как тот, который, говорят, отсидел 15 суток, всю жизнь рассказывает, а другой 15 лет отсидел, и рассказать нечего. Так и он сейчас может нам много рассказывать, что там было и как, но никому не советует. Вот. Так что, братья, диатревство – это такое дело до 15 суток, а там все стоит на свои места. Кстати, Иван Яковлевич Антонов рассказывал, жена жалуется на мужа, это времена гонений, что он сильно перебирает продуктами питания. Что бы она ни приготовила, так трудно ему угодить. То он не ест, то лук выбирает, то сало, чтобы не попалось, еще что-то. Говорит, мне такая проблема накормить мужа. А Иван Яковлевич говорит, давай помолимся Богу. У Господа есть пути. Помолились Богу, первое же собрание разгоняет полиция, его посадили на 15 суток. А там, знаете, как кормят, братья? Ну, если мы не знаем, но понаслышке мы понимаем, что там нету первое, второе блюдо и третье, и все. Там, ну, в тюрьму человек попал. И после этого он каждый день, за каждый прием пищи, так жену благодарит. Столько ласковых слов, столько у него расположения. И жена, когда увидела Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич, спасибо, Бог ответил на молитву. А как ответил? А его, говорит, посадили на 15 суток. Иван Яковлевич говорит, а если больше посадили? Я, говорит, не знаю, на руках бы меня носил. Но после 15 суток, это, говорит, совершенно другой. Он, говорит, мне кажется, возрожденным стал. Так он и был, братья, возрожденный. Но у него проблема. Он это не ест, то не ест. А 15 суток, и все, и аппетит хороший. Говорит, все есть. Все, я, говорит, аж удивляюсь. Что бы ни дало, так благодарит. Он говорит, руки мне готов целовать. Вот. Так что у Бога, братья, всегда были пути, как помочь. Как помочь душе, чтобы все было нормально. Не занимайся весоломщиной. Что это такое? Вторая книга Царств, 15 глава со 2 стиха. «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, о, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу. И я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян». Братья, вот такая беда была в сердце Авессалома, в жизни его. И мы знаем с вами, чем это все закончилось. Когда он вкрадывался в сердце. И сегодня к нашей печали мы находим людей. Материально он хорошо и может. И он многим помогает. И к нему люди расположены. И что он скажет, какой тон задаст на членском собрании, это может быть даже вопреки тому, что предлагают братья церковного совета. У него материально позволяется. Вот нам необходимо учить. Это опасный путь. Это путь трагичный, когда человек занимается весоломщиной. Или как тут сказано, весоломщиной, да. Когда он вот так поступает. Человеку, конечно, нравится. Но представьте себе, членское собрание. Пресвитер просит, брат Михаил, приедь. Помоги дочь преподать крещение, ну и правильно, ну, решить вопрос дочери, правильно, чтобы решал не отец о своей дочери, а приезжий. Но, говорит, есть проблема. Вот, в прошлом году старшая дочь тоже приезжал, служитель тоже, и один и тот же создает проблему. И вы знаете, я приехал к ним, и вот я наблюдаю картину. Это можно рассказывать, этот человек уже в вечности, я могу рассказывать. Вот, кстати, он умер отлученным, вот, который эту проблему всю создавал. Значит, и он до собрание, и он так, ну что, блокируем, я прохожу. Я говорю, кого блокируем? Он говорит, а этого тебя не касается, и дальше все. А я знаком, я в лагере с этим братом встречался, ну он старше меня, ну и что? Он блокируем. И вот все, служение прошло хорошо, членское собрание, он сидит недалеко от кафедры, и когда он встает, он поворачивается лицом к народу и ко мне спиной, и он 2-3 слова скажет, и все. И целый тупик, вот все на подозрениях, там она встречается, она еще. Я говорю, факты у вас есть? Я с ней вчера беседовал, с ней в лагере беседовал. Какие факты? Если есть причина греховная, невозрожденный человек, мы вообще решать не будем. Кажется, думают, предполагают, а в 18 лет что, не хочется встречаться? Ну, в общем, такие вещи рассказывают. Ну, внешний вид, я говорю, ну, в лагере был скромный внешний вид, сегодня скромный вид. Но вы здесь живете, что есть, что у вас есть? Вот, ну, в общем, потом, говорю, давайте я расскажу. Я одну беседу с ней лично в лагере рассказал. Я говорю, я убежден, что она живая душа, что она дитё Божье. Этот человек встает, поворачивается лицом к церкви и говорит, ну что, снимаем блокаду, снимаем. Я говорю, кто за? Все проголосовали. Все. Но это же такое напряжение было. Братья, я подумал, что это нездоровая обстановка, это ненормально. Почему он так себя ведет? Что это делается? Блокируем или снимаем блокаду? Что это за дела такие? Оказывается, он живет далеко, и когда они едут домой, по дороге он пиво покупает. И жена молчит, об этом не говорит, и он пьет. И там группочки, которые обслуживают, он тоже выпивает. Вот, вы знаете, он за пьянку аж через 3 года был отлучен. Потом, когда она уже не выдержала, он ее побил, она говорит, все равно ты меня бьешь, он угрожал, что поколотит. Все равно бьешь, я терять нечего, я расскажу. Она рассказала. Вот. И он умер от пьянки, он умер, ну, скорее всего, что погиб, потому что приходили буквально за 2-3 дня до его смерти, недалеко лагерь был, свидетельствовали ему, говорили, он не был способен к покаянию, он знал, что умрет, завещание сделал, машину сыну, то тому, все распределил, и так вот умер. Очень опасно заниматься, и этому есть причина зачастую греховного характера. Не просто так человек себя ведет. А люди, братья, я сам иногда удивляюсь, да и в Писании мы находим, написано, с Авессаломом пошли 200 человек, не зная, в чем дело. Помните этот текст Писания? Я себе представляю, это же евреи, ну ладно, мы там можем не знать, в чем дело, это евреи. И один спрашивает, тебя позвал Авессалом? Да, и меня позвал. А чего он позвал? Я не знаю. Ну ничего, Авессалом позвал. А он позвал на переворот государственный. Он позвал там целую революцию делать, восстание на отца. И идут 200 человек, идут одно вместе идут. А в чем дело, никто не знает. Главное, что позвал Авессалом. Вот таких ведомых людей немало сегодня. Вот. И нам необходимо учить народ, чтобы здраво мыслили, понимали, держались Господа, имели водительство Духа Святого, были способны сотрудничать, не верить первой информации, которая пришла, доверять братьям. У нас сейчас как будто бы где-то расшатывается отношение к совету церквей, слабо. Ну ничего, что совет церквей. Братья, да это слава Христова и по сегодняшний день. Это здравые служители, которые в страхе и трепете, прежде чем выйдет какой-то документ или братский листок в обращении к народу, как братья ответственно к этому относятся, когда пишут, переживают, чтобы потом не переписывать, не говорить, мы ошиблись, написали братский листок, это была наша ошибка. Вот, поэтому, братья, будем утверждать народе Божьем уважение и почтение к труженикам нашего братства, вот, и не допускать подобных взглядов даже в своем сердце. Ну, у меня еще осталось несколько минут. Будь духовным, и мы с вами текст Писания этот уже читали. Духовное, если упадет какое согрешение человек, исправляйте в духе кротости. Здесь есть такое различие духовных и плотских сотрудников. Вот интересное описание здесь. Духовный возвеличивает Христа, плотской старается угодить людям. Духовный жертвует собою, плотской жертвует ближним. Духовный ищет для всех спасения, плотской ищет последователей. Духовный кроток в обращении, плотской раздражительный в затруднениях. Духовному истина важнее своего авторитета, плотскому важно сохранить авторитет. Духовный заботится, чтобы души пришли в непосредственное общение со Христом. Плотской хочет быть посредником. Мне понравилось это сравнение, братья, вы о нем еще порассуждайте. Я бы советовал, может, вы и расширите, и тексты Писания будут у вас к этому, и хорошую беседу проведете с группой молодежи или где-то на братском. Вот, духовный и плотской. Здесь есть полезные мысли добрые для того, чтобы нам где-то и поправить, и направить людей. Нам же нужно заниматься воспитательной работой, не только как пожарники. Что-то случилось и решаем, а содействовать. Ну, вместе с тем, чтобы Господь нас с вами благословил быть добрыми сотрудниками, иметь способность к сотрудничеству с братьями, где нас берут, приглашают. Вот, пусть нас с вами Господь благословит. Со своей стороны, братья, я благодарен. Мне с вами было очень легко. Вот, вы меня любили, терпели, я это все замечал. Мы имели добрые личные встречи, беседы. И я очень благодарен Господу, что еще добавился у нас
круг знакомых,
да, увеличился, добрых, боящихся Богу людей. Поэтому пусть Бог вас всех благословит, сохранит для славы своей. У нас жизнь впереди, сколько Бог еще назначил. Как было бы хорошо, чтобы нам не слышать друг о друге. Кто-то от кого-то отлучили, кто-то отпал, кто-то ушел в ложное учение, кто-то обиделся на решение братьев, там где-то понизили что-то, не согласился, кто-то там возмущается, кто-то распространяет там в интернет что-то пишет о братьях. Как бы этого, братья, не слышать, вот что еще и в библейской школе учился, так больно будет. Слышать доброе, что вы имеете от Бога благодать на благодать. Вот такое у меня желание. Вот. И чтобы вы были душепопечителями хорошими, имеющими благословение от Бога. Ну а сейчас помолимся, я помолюсь.